Из Левит 9 постоянно говорится об этих жертв и принесениях. И в Новом Завете, Коринфянам 12 глава, 1 стих, написано, что эти жертвы являются какой-то образ для нас. Потому что Павел там писал, что нашей жизни должно быть как какой-то живой жертвой Богу. Он сказал, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть он имел в виду, что нам надо и тоже принести наши жизни как жертву. И поэтому, как здесь мы читаем, что, допустим, в 10 стихе, что они не просто взяли весь животное, как-то передали Богу. Написано, что им должны отрезать туки, почки, сальник на печени от жертвы и положить им на алтаре. И дальше в 14 стихе и внутренности, и ноги, омыл, и щек со всесожжением на жертвеннике. То есть это не просто вот вопросы кое-что дать Богу. Он хочет весь нашей жизни, значит, каждый образ жизни человека. И это все Бог как-то показал, когда он сказал, возьмите животное, и надо это отрезать частям. И особое внимание он обратил на внутренности. Значит, что Бог не просто хочет наши дела, но самое главное, что мы думаем, как мы чувствуем. Потому что это суть христианства, думать. Вот о Боге и об Иисусе, когда никто не знает, о чем мы думаем. Ходя по улицам вообще в жизни, когда лежим спать, что в сердце мы с Богом. Это в самом суть христианства. И что наше мышление это с Богом. Я не говорю, что наше поведение не важно. Но самое главное это то, что есть внутри. Поэтому столько информации здесь, столько подробностей насчет почки, сальник, печень, внутренности, и как все это должен быть представлен Богу на жертвеннике. И есть, конечно, разных вид этих жертв. 9 глава, 2 стих написано, возьми себе из волов тельца в жертву за грех. То есть будет жертва за грех, и потом всесожжение. И после этого в 4 стихе «Вола и овна в жертву мирную». То есть сперва тот жертва за грех, и потом всесожжение, и потом жертва мирно. Я понимаю, что сперва, это всегда, кстати, когда мы читаем закон Моисеева о этих жертвах, это всегда в этом порядке. Сперва жертва за грех, потом всесожжение, и потом овна в жертву мирную. То есть сперва человек должен признать свои греховности. Это обязательно. Сперва это является основательно для нас. Признать, что я на самом деле грешник, что у меня на самом деле есть духовный проблем, что я не то жил. Постоянно, когда мы будем обвинять других людей или обстановки, что я не виновен из-за того, что я так и так был, я так и так сделал. Пока мы так и живем, у нас не будет никакой настоящий прогресс. Сперва надо признать, что на самом деле я не то жил, и да, я мог бы лучше, и я просто вот не так жил. Это является основанием. И после этого все сожжения. То есть, я это понимаю как желание отдать себе полностью в Богу. Потому что называется все сожжения. Потому что они весь животное щек на жертвеннике. И после этого овна в жертву мирную. В 4 стихе. То есть, после всего этого есть настоящий мир с Богом. Когда сперва мы признали наш грех, потом принесли наши жизни, как сказать, как все сожжения. Я предлагаю, что мы это сделаем сперва в крещении, а после крещения вообще в таком жизни, где мы как-то представим весь, каждый образ нашей жизни Богу. И после этого жертву мирную. То есть мир с Богом получается после этого. На самом деле есть. И 7 стих Бог сказал Аарону, то есть сказал Моисею Аарону, «Соприщи жертву твою о грехе, и все сожжения твои, и очисти себе и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их». То есть сперва человек должен это делать для себя. Человек может только это делать для себя. Мы не сможем как-то зависеть на другом человеку это делать. Это очень личные дела. А только после этого мы сможем это делать для других. И на самом деле мы сможем это делать, если мы прошли тот процесс. Жертва за грех, потом все сожжения, то есть признали наши грехи, решили, хорошо, я буду отдать мою жизнь в полностью Богу. И потом мы испытывали мир с Богом. А в нас жертву мирную. Потом мы сможем на самом деле помогать других людей. Итак, Бог это все увидел. И шел огонь от Господа в 24 стихе. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике все сожжения и тук. То есть это знак, что Бог это принял. Он отправил огонь и как-то принял все эти жертвы. Потом 10 глава, он опять в 2 стихе, и опять читаем, «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Кто этих людей? Это людей, которые неправильно сделали перед Богом, грешники. Итак, видите, какой-то логик. Что Бог отправил огонь, чтобы принять тот новый жертвы, которые они сделали, а те, которые не хотели правильно жертвовать Богу, Он все равно отправил огонь и им сжег. Итак, у нас, в принципе, выбор. Наверное, мы думаем, да нет, я хочу охранять какую-то часть моего жизни чисто для себя. Хорошо, если мы не хотим отдать свою жизнь в полностью в Богу, в конце концов, мы все равно умираем. В конце концов, Бог возьмет человеку. Итак, если так, что наши жизни на всяком случае, в конце концов, принадлежат Богу, то есть какой-то логик прямо в той жизни это отдать Богу. Если мы будем думать, да нет, я хочу как-то жить в свободном образе жизни. Я не хочу вот как-то отдаться Богу. Хорошо, а все равно ты, в конце концов, умираешь. И жизнь очень-очень короткая. Через 5 минут это закончится, в принципе. Итак, есть такой логик, что Бог отправил огонь, чтобы сжигать на жертвеннике все эти животные, все сожжения. И тех, которые это не хотели делать правильно, Он все равно отправил огонь и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. И почему они так вот умерли? Написано 10 глава, 1 стих, что они сделали огонь чужды Богу. Тут слово «чужды» немножко сложно толковать, но кажется, это кое-что, наверное, имеется корни, наверное, в язычестве. То есть они думали, ну ладно, мы сможем служить Господу, а мы будем по-своему Ему служить. И это не было то. Факт того, что у нас сегодня нету такой скинии, нету такой системы жертвы и так далее, как у них были. Наверное, для нас в одном плане легче, в другом плане сложнее. Потому что Бог не так работает сегодня. Он не отправляет огонь от Господа, чтобы сжег их, который ему не угодно. Кажется, что человек может жить чистый, как он хочет. Хочешь быть атеист, сможешь быть атеист. Хочешь быть суперверующим, ты сможешь быть. И кажется, что в конце концов разницы нету. Кажется. В этом времен это было по-другому. Ты не то сделал. И Бог как-то сразу показал себе вот, и судил людей. Но все равно Бог является тот же самый Бог, как Он раньше был. И хотя его форма, можно сказать, явление к человеку немножко изменились, все равно он является одно и то же Бог, как он раньше был. Итак, цель и тот структура, цель этой заповеди, в принципе, закончился в том, что Бог на самом деле святой. И если человек хочет с ним как-то устроить отношения, то ему должен это делать с уважением. Учен как-то серьезно к этому относится. Потому что Бог святой, он свят. И мы, конечно, далеко не свят. Но, кажется, сегодня мы сможем делать как нам угодно. И ничего плохого не случится. Но это не значит, что Бог не замечает. Потому что Бог является одно и то же, как раньше был. Хорошо, у нас нет такой системы жертвы, священников и всяких ритуалов. Ладно, это все закончилось. Но это все было так, чтобы показать людей, учить людей, что на самом деле Бог свят. И тот святой Бог является свят до сих пор. Итак, допустим, когда мы совершаем преломление хлеба, очень хорошо, если будем молчать, если мы будем как-то серьезно к этому относиться. И почему Бог был до такой степени против этих людей? Я думаю, в 9 стихе, 10 глава у нас есть какой-то намек. Написано прямо после этого, после того, что эти люди умерли от огня, от Господа. 9 стих, Бог как-то добавил заповеди. «Вина и крепких напитков не пейте, и сыны твои с тобою, когда выходите в скинию собрания, чтобы не умереть». Я думаю, что те, которые, написано, принесли пред Господа огонь чуждый, наверное, не были в трезвом состоянии. И поэтому, после этого, чтобы это не повторилось, Бог сказал, что никто не должен пить вина, ни крепких напитков во время богослужения в скинию. И я думаю, что Иисус это имел в виду, когда он пил вино с его учениками. И потом сказал, я больше не буду пить вино до того, что я буду с вами пить в Царстве Божьем. Я думаю, что он имел в виду, что я сейчас как-то ухожу на смену. Я ухожу на работе в небе, не в скинию собрания, которое уже давно нету, а я сейчас ухожу в небе, чтобы для вас работать, чтобы для вас получать спасение, прощение, очищение. И, конечно, потому что я буду там на работе, в скинию, как сказать, в самом небе, я не буду пить тогда вина до того, что я буду с вами опять пить в Царстве Божьем. И кажется из-за этого, что буквальным образом тогда, когда Иисус придет, он будет буквальным образом праздновать с нами. Все как-то в телесном виде это будет. Итак, в 12 стихе, 10 глава, сказал Моисей Аарону и Элиазару, оставшимся сынам его, возьмите приношение хлебное, оставшийся от жертвы Господней, и ешьте его пресную у жертвенника, ибо это великая святыня. Итак, они кушали тот хлеб, как праздник, чтобы праздновать факт того, что Бог принял им. И в одном плане я вижу здесь кое-что похожее с нашим преломлением хлеба. Когда Иисус придумал тот ритуал, и это кроме крещения, это в принципе единственный ритуал, который есть, я считаю, сегодня в церкви. Есть крещение, есть преломление хлеба. Итак, когда они это сделали, это имеется какая-то связь на то, что мы сделаем. Мы тоже кушаем перед Господом. И мы это сделаем, чтобы праздновать факт того, что на самом деле Бог в общении с нами. А Аарон в этот день не кушал. Он не кушал. И Моисей как-то спросил ему, а почему ты это не кушал? Почему ты просто зажигал тот козла жертвы. Почему ты это не кушал? Ну, был фактически такой возможности, поскольку я понимаю этот закон Моисеева, просто зажигать тот козла жертвы. Но это тоже возможно, что Аарон это сам скушал. Но он это не съел. И Моисей спросил, а зачем? И 19 стих, я понимаю, что Аарон, в принципе, сказал, вот сегодня мои дети, мои сыновей умерли из-за свой грех. В принципе, из-за пьянства, я там понимаю. А вот, и Аарон, конечно, чувствовал сам какую-то вину перед Господом, в том, что он был, ну, отец, и, наверное, из-за того, что он им пропускал туда, в скинию, в пьяном состоянии. И так он сказал, да нет, сегодня я не могу это кушать. И когда Моисей об этом думал, написано в 20 стихе, он одобрил, то есть он принял. Он понял. Хорошо. То есть иногда получается, что, наверное, человек чувствует, что я недостоин. Я недостоин кушать элементов, которые представляет Иисусу. В одном плане, да, если мы так чувствуем, хорошо. Но поскольку мы размышляем, что тот хлеб является символом тела Иисуса, и тот чашу является символом его крови, там мы видим ободрение, веру, что на самом деле то, что мы сделали, Бог простил. Это именно из-за этого, что Иисус умер для нас. И так это понятно, что иногда, как Аарон, мы чувствуем, что ну, я недостоин. Я недостоин кушать. Я недостоин преломления хлеба участвовать. Но я так не думаю, что часто надо так. Потому что поскольку размышляем, серьезно размышляем, о тот факт, что Иисус умер для нас, то это все равно ободрает нам огромный, что это целый суд его жертвоприношения. То есть найти для нас прощение и мир с Богом.